Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк «Жизнь в Австрии». И сегодня у нас новое видео из серии «Успешный иммигрант». Я давно хотел найти собеседника из Соединенных Штатов, потому что страна, как вы знаете, ну, популярная. Популярная страна иммигрантов. Очень много бывших наших соотечественников живет там. И вот мне повезло. Мне посоветовали обратиться к Михаилу, который живет у нас на западном побережье, в Силиконовой долине, возле города Сан-Франциско. И я думаю, он сам нам все это расскажет. Итак, Михаил, вы представитесь как захотите. Я называю только имя всегда в своих разговорах, а вы уже, если захотите, представитесь, ну, полнее. Итак, первый традиционный вопрос. Вы когда уехали-то?
Михаил Портнов меня зовут, я из Москвы, 56-го года рождения. Уехали мы в 90-м году, в самом конце, это было, по-моему, 22 ноября. Вот сейчас будет, вот скоро будет какая-то относительная годовщина. Ну, такое время было, тогда границы открылись, и началась такая массовая эмиграция, типа «Исход». Вот, и в Израиль, и в Америку, и, в общем, это было время, когда каждый за год, там, в 90-91-м там уезжало там по миллиону человек, там, да, и больше.
Вот, извините, да. Уточню, все-таки у нас Советский Союз распался в 91-м.
Да.
То есть 90-е это еще Советский Союз, и тем не менее уже была массовая, массовый отъезд был. Это
в 89-м году. Горбачев ездил в Соединенные Штаты, и до этого в СССР отсутствовало понятие эмиграция, было понятие воссоединения семей. То есть советский человек не мог эмигрировать, он мог только воссоединиться с родственником. Поэтому все это как-то так подкладывалось под воссоединение евреев, то есть упаковывалось. То есть даже когда, например, там уезжали баптисты, пятидесятники, все равно они ехали по израильским визам, а потом уже дальше добирались до Америки и так далее. Вот типа воссоединение с родственником. В 89 году договорились, что будет иммиграция. С этого момента начались сложности с выездом в США, потому что они говорят: еврей, езжай в Израиль. А в США ты можешь ехать только если у тебя прямое родство. И в этот момент у нас уже было прямое родство. Там уже были родители жены, там уже была сестра жены. И вот мы к ним поехали. У нас был советский паспорт. Там была печать стояла на постоянное жительство. То есть мы не ехали по израильской визе без советского паспорта. И там через Вену или там Рим и так далее. Мы прямо напрямую. Москва, там Нью-Йорк. И вот так. И проходили собеседование, интервью в американском посольстве в Москве, проходили на статус беженца. Это был март 90-го. В марте 90-го мы прошли собеседование, и вот где-нибудь в ноябре, в конце ноября уехали. 90-го.
То есть это была эмиграция по еврейской линии. Тогда да. Горбачев договорился, ну, на него, наверное, надавили, как бы вот там лобби. И Соединенные Штаты договорились, что вот, пожалуйста, начнем с евреев, вот потом все остальные. Вот.
Я слышал историю, которую рассказывал Шульц, бывший госсекретарь США. Значит, он рассказывал так, что, ну, тогда отношения, это все бурно развивалось, и он часто летал в Москву, а летая в Москву, он обычно залетал в Тель-Авив, а потом уже в Москву там. И Горбачев так как-то недовольно, с недовольным таким видом, ему говорит, что «а что ты все, вот это Израиль, ты что там у того Израиля, что туда все летаешь-то? Как, так же часто, как к нам». И Шульц ему говорит: «Михаил Сергеевич, говорит, чувствую я, не любишь ты евреев». Тот говорит: «а что их любить-то?» Тот ему говорит: «ну выпусти, что ты держишь-то, ну?» И он говорит: «да и действительно», сказал Горбачев. Ну вот я это слышал в таком бытовом изложении, не знаю, как на самом деле было. Ну, в общем, да, там еще был момент, он когда был в Вашингтоне в 89 году, есть видео на эту тему, есть очень много материалов, собралась демонстрация, у Белого дома собралась демонстрация в 250 тысяч человек. Съехались евреи со всей Америки, не только евреи, 250 тысяч человек, отпусти народ мой. И он вывел Горбачева и говорит: посмотри. Буш, президент Буш вывел Горбачева, говорит: посмотри, что творится. Говорит: как я могу с тобой договариваться, когда вот такое? То есть, конечно, давление было, да.
То есть, понимание, что это некоторая утечка мозгов, похоже, не было, да?
Да им чихать на все мозги.
А ему все, да.
У них нет проблемы мозгов. Они гнобили любые мозги и продолжают гнобить любые мозги. У них нет востребованности мозга. У них востребованность совершенно другого плана. Чем мозги? Да.
Ну, отсюда вопрос. Понятно, когда вы уехали, куда вы уехали. Следующий традиционный вопрос – почему? Ну, почему? Это банальный вопрос, но тем не менее озвучьте, пожалуйста.
В основном, конечно, двигателем этого процесса была моя жена, у которой с советской страной в целом с рождения был какой-то внутренний конфликт. Вот она все это не любила вот с детства, как она утверждает. Я-то как раз наоборот. Я такой человек легкий, в общем-то, и мне нравилось, там эта перестройка пошла, и там я какой-то бизнес начал делать, тогда еще не убивали, и как-то все это очень так спокойно зарабатывалось хорошо. Вот. По образованию я институт связи закончил в Москве, потом я закончил математический факультет в университете в Твери, потом там еще были какие-то аспирантуру по педагогике. Я занимался разработкой методов быстрого обучения. Был старшим научным сотрудником там, в одном институте в системе Госкомитета по профтехобразованию. Я разработчик методов быстрого обучения был. И электронщик, и все что угодно. И, короче, вот и поэтому у меня был какой-то кооператив свой, и я там обучал преподавателей для кооперативов. Мы разработали методику быстрого обучения, вот машинопись, тайпинг. Вот, и там буквально там за, не знаю, за 4 часа я могу посадить 30 человек, они будут вслепую печатать. Не быстро, но за 4 часа целую группу людей легко. Короче, это была такая популярная штука, и вот, в общем, какая-то такая экономическая такая активность, безобидная, в общем, образовательная. Вот. Но меня лично подорвало то, что я стал вот этой экономической деятельностью заниматься, и вдруг я понял, в какой стране живу по-настоящему. Угу. То есть я столкнулся с тем, что надо давать взятки. И мне люди говорят, да он ждет, ты его не обидишь. Он говорит, он ждет. Я говорю, как он сидит с депутатским значком, понимаешь? Депутатский значок, член коллегии там, министерства. У него там Ленин вот тут висит. И такой, а мне нужно общежитие для студентов там арендовать. Да? И, значит, ну, то есть, и я первый раз, когда взятку дал, я три ночи спать не мог.
Понимаете? Вот смотрите, я из врачебной семьи. Вы из какой семьи с такими понятиями?
Отец военный, мама инженер, ну так, инженер-механик по металлорежущему инструменту. Так. Да. Ну так, ну как советская интеллигенция.
Такая. Ну, советская интеллигенция, все народная, понятно. Все понятно. Оттуда и понятие, да. Оттуда
народная. Понятие, такая, да. Народная. Ну, я не знаю, там, если поколением выше взять, дедушка у меня был бухгалтер по материнской линии. Его жена была преподавателем немецкого, той стороне. Дед у меня был, по отцовской линии, он был председателем еврейского колхоза. Представляете? До войны.
Смешно. Ну, немецкий колхоз я слышал. Вот у нас в Карагандинской области было много немецких колхозов,
совхозов. Они жили в городе Чернихов, это в Житомирской ныне области. Тогда это была Киевская, до войны. Такой райцентр Чернихов. Там было 4 колхоза. Украинский, чешский, немецкий и еврейский.
А на чем специализировался еврейский?
Я думаю, на том же, что и чешский. Ну, то есть, какое-то сельское хозяйство там, они, я не знаю, что они там делают.
Ну, то есть, какой-то специализация. Немецкие совхозы, они все были мясомолочные.
Ну, это, может, в Казахстане,
это я не знаю. Традиционно, да. В Казахстане мясомолочные, это очень непросто было.
Ну, во всяком случае, вот то, что было там в Украине, я не думаю, что они специализировались.
То есть, ну, просто работали.
Просто работали, да. Ну, так, я просто
ясно. То есть у вас такая хорошая интеллигентская родословная.
Ну, в первом
поколении. Соответственно, вы столкнулись с необходимостью дать взятку, да? Ну,
как-то мне это, я не знаю, я законопослушный очень человек. Я ну, как-то взятку дать? Ну, что это такое? Это же уголовщина.
Вот. Ну, формально, и, да.
Ну, и, короче, и я начал систему лучше понимать. Когда вот абсолютно все, что ты делаешь, вот тебе в любой момент можно прийти и посадить за дело. Тебе не пришьют дело. Тебя посадят за дело, потому что сделать хоть что-нибудь, не нарушая абсолютно все на свете, невозможно. То есть все сделано так, чтобы ничего сделать было нельзя. И поэтому, конечно, я ничего такого-то и не делал. Господи, что я там... Ну, стало очень страшно. Очень страшно стало. Особенно стало страшно, что могут раскрутить в обратную сторону это все. И тогда уже те, кто вовлек, как Непманы, да? Вот у меня дедушка Непманом был, вот, который был бухгалтером, он был Непманом. И там фрукты они в Украине покупали и на север отвозили. Собственно, вот такой, такой был Непман. И они чудом живы остались. И они должны были уехать там из Кременчуга, где они жили, они уехали на Донбасс, он там в шахте какой-то там прятался, бухгалтером был там, и так далее, вся жизнь вот так пошла наперекосяк, поэтому я, мы уже ученые, понимаете, я...
Ну да, да.
Было страшно это все. Короче, так и уехали.
Ну, то есть, ваша супруга была как бы инициатором, а вы, в общем-то, не возражали?
Нет, а супруга, она как раз за год до этого там защитилась, и не могла работу найти. Вот кандидат наук, а работу найти не может. Понимаете? Не берут никуда. То есть можно идти, но никак не связано с тем, что ты кандидат наук, и с тем, что... Ну, то есть 3 года в аспирантуре она в такой эйфории была, да, так сказать, наука там, все такое. А потом ты снова в жизнь возвращаешься, и тебе места в ней нету в этой жизни.
Ну, знаете, мне всегда было вот, интересно поговорить именно с человеком, уехавшим в конце советской власти, потому что потом, ну, я уже уезжал с некоторыми деньгами, да, вот, ну, некоторое количество десятков тысяч у меня было, да, у меня уже был некоторый бизнес-опыт, как уезжали вы? Вы уезжали, ну, я так предполагаю, что у вас там, ну, в чемодане золотых слитков не было, да, у вас каких-то вот опыт бизнеса был какой-то минимальный советский. Да. То есть не страшно было, как вы там проживете?
Вы знаете, вот страшно не было. Вот этого не было. Ну, то есть, как-то ехали. Ну, там родственники, там сестра, жены, там, ну, а все, да. Говорят, нормально все там. Кроме того, я учился в институте связи. Институт связи был в Москве одним из, там, может быть, 5-6 институтов, куда принимали евреев. И поэтому, то есть, они, с одной стороны, нас дискриминировали, с другой стороны, они собрали нас все вместе, и мы все вместе уехали. Поэтому вот мы, когда приехали сюда... И через пару лет там собрались небольшой компанией, мы сидели и считали, вот кто тут есть из института связи, кого мы знаем лично. Мы насчитали больше 80 человек. Вот тут, в Силиконовой долине. Понимаете, не где-то там вообще в целом. Поэтому, с одной, такая услуга неплохая оказалась. То есть, там был паренек, который уехал в 82-м году. Был такой момент. Потом все это... Был какой-то отъезд в 70-е, потом в 79-м все это закрылось с войной в Афганистане. В 82-м году, когда пришел Рейган, под его президентство выпустили какое-то количество людей. И вот эти ребята были там, несколько человек, наших однокашников. Это 82-й год. И вот один из них, которым мы дружили еще в Москве и так далее, он тут в отказе какое-то время был. В общем, они тогда уехали. И вот уже когда мы поехали, через 10 лет, вот, уже они через них прошли, я не знаю, сколько десятков людей, которых они встречали в аэропорту, отвозили куда-то поселиться, там еще что-то, вот такой легендарный человек. И он же встречал сестру жены, он же встречал там родителей жены и так далее, и так далее. Поэтому у нас тут была какая-то база. Не в том смысле
Михаил,
база, что...
Извините, один момент. Вот вы сейчас проговорили вообще уникальную вещь. Вот представить, что предметом вот сделать хорошо Рейгану, ну, подарок, это не какую-то картину из Третьяковской галереи, да, это не какой-то контракт, это люди. Вот тебе люди. То есть подарок в виде людей. И это неоднократно повторялось. То есть фактически люди в качестве некоторого обменного материала.
Я вам расскажу другую вещь. Я пытаюсь все время найти подтверждение, потому что я документально не находил. Но в то время, когда вот это все происходило, это как бы то вроде как все знали. Значит, когда разрешили выезд, а это было, ну, помните историю с угоном самолета из Питера?
Ну, да.
Вот, стали немножко выпускать, там, в Израиль, туда-сюда, и брали по 5000 рублей за то, что у тебя есть диплом о высшем образовании. Типа, вот ты уезжаешь, рассчитайся и езжай.
Да.
5000 рублей были чудовищной суммой по тем временам. И это мало кто себе мог позволить.
Ну, это почти машина, да.
Ну, да, это Жигуль.
Это Жигуль, да.
А когда у тебя 2 человека в семье, а когда у тебя 3 человека в семье. Короче, значит, это препятствовало выезду. И вот этот, в 73-м году, это программа «Мира» брежневская. И под это дело тоже, значит, договорились, что там какая-то разрядка идет, а под это дело будут выпускать 36 тысяч человек в год, Но так она хорошо шла, эта разрядка, что выпускали даже по 50. Так вот.
Ну, из каждого по 5 тысяч, ну, плохо ли?
И не будут брать вот эти 5 тысяч. А эти 5 тысяч будут идти в зачет выплат по ленд-лизу. Потому что, когда пошла разрядка, США говорят, ребята, все-таки вы нам денег должны. По ленд-лизу-то. А Советский Союз говорит, ну, должны, вот столько. США говорит, нет, ребята, гораздо больше должны.
Какая причудливая форма работорговли.
И они и договорились, что будут брать по американскому, да, побольше, но рассчитываться будут евреями. И, то есть, поэтому, еще раз, я не вижу нигде независимого подтверждения, но я помню, что вот в тот момент это было абсолютно как бы общим местом, мы, так сказать, все знали.
Какую страну потеряли, какую страну потеряли.
Да. Был анекдот такой, как в колхозе там собрание, и говорят, вот там, что делать, давайте, говорит, кроликов разводить. Говорит, да, говорит, но там вот тут убытки, там непонятно, здесь неопределенность. Говорит, а что, говорит, а давайте, говорит, там коров разводить. Да, говорит, но тут корма, там эти самые коровники, там что-то непонятно. И там руку тянет, значит, бухгалтер. Говорит, я, говорит, бухгалтер Рабинович, я прошу, говорит, разрешить выехать в Израиль, готов, значит, в пользу колхоза внести 5 тысяч рублей. И там такой голос, говорит, так может быть евреев разводить? Это такое, это было, ну, как сказать, ничего удивительного для страны Советов, в таком обмене не было. Вот если это имело место, это было нормально. Но отпускать евреев в обмен на разрядку, это было заложено, это просто договорились, выпускали 36 тысяч в год, но иногда выпускали больше.
Ну, что делать?
В 70-е.
Что поделать? Итак, вы организовали бизнес, да, в Америке?
Ну, не сразу.
Ну, понятно, что не сразу. А как с языком, кстати, у вас получилось?
Никак не было.
Вы немецкий. Приехали без языка, да?
Я немецкий всю жизнь учил. Вот мне бы в Австрию, понимаете. А ну, тут, да. Значит, что получилось? Я поначалу перебивался такими заработками, да, как у нас говорят, survival job, там по мелочи что-то делал. А какую-то ерунду. Потом, меня это тяготило очень. И был приятель из Москвы, который работал программистом. И он мне дал книжечку почитать там по программированию на языке C. А я, в общем-то, когда инженером работал, я занимался чем-то таким сходным, в принципе. Ну, то есть, я там микропроцессоры программировал. Mm-hmm. Это другая немножко работа, как бы. Ну, есть сходная. Поэтому для меня этот C был как вот там... с небес там какая-то мана небесная, что это гораздо проще, чем там, в 16 личных кодах. Там.
Вот. Вы знаете, я занимался тем же самым. Программировал драйверы, и потом просто не Си, а Дельфи.
Ну, это все-таки...
Это последний, да.
Когда ты идешь в 16-ричных кодах или в ассемблер...
Да, в машинных кодах, да.
Да, вот можно так сказать. Вот, это еще
после этого это проще, конечно.
Конечно, да. И в итоге я тестировал Delphi, когда работал в Борланде. Он выходил, вот я тестировал первый, это 1.0. Так вот, значит, короче... Он меня приводит, товарищ этот, приводит в компанию, я книжку почитал, он меня приводит в компанию, где он работал, а это рецессия была, и, в общем, с работой было очень тяжело. Но IT как-то оживленненький такой был. И они меня взяли, говорят, тестировать будешь? Я говорю, скажите, что надо, я сделаю, что я... Это самое. Ну, инженер, что скажет, то и сделает.
Извиняюсь, то есть ваши товарищи русскоязычные?
Русскоязычные, из Москвы, мы с ним в Москве. Мы учились с ним вместе вот в Твери. Это Калинин назывался, в Твери учились на математическом факультете. И вот он, значит, меня привел, мы поговорили. Там они говорят, что ты хочешь делать? Я говорю, ну вот я программирование вроде так. Они говорят, ну тестировать будешь? Я говорю, что скажешь, что сделаю, что там мне все равно. Вот. И так я попал в тестирование. Это был август 92 года. Вот 30 лет было на днях, да? В август 92 года. И вот понеслось. Значит, через 2 года я уже сделал школу. Параллельно с работой я начал обучать этому. Легкий вход в индустрию. То есть, вот любого человека можно взять. И тестирование, такая профессия уникальная. То есть, она вроде айтишная, то есть, инженерная. С другой стороны, для того, чтобы начать, более существенные качества, чем технические, это человек и его как бы отношение к делу, насколько он серьезный, насколько он сфокусированный, насколько он не халтурщик и так далее. То есть адекватность человека важнее, чем то, что он там что-то знает, не знает, потому что то, что он не знает, он за 2 недели подхватит. Этого будет достаточно, чтобы нормально работать на каком-то низовом уровне. Сейчас на этом уровне платят, скажем, там, $40 в час, например.
А, извините, я вас не спросил, вы приехали-то куда? Вы вот как раз в Силиконовую долину, в те края, да?
В Сан-Франциско, там родственники жили в Сан-Франциско. Но через 2 года получилось так, что мы с разницей в один день получили работу уже в долине. То есть жена получила в одном месте, я получил в другом. Жена работала в Стэнфордском университете. А я, значит, вот нашел работу вот в этом стартапе айтишном. И мы переехали в долину. Мы переехали с тех пор, вот, значит, первые 2 года в Сан-Франциско, а остальное время уже вот тут на питании. Ну, мы немножко движемся по местности, но местность ограниченная. То есть тут домик, там домик, здесь домик, так мы переезжаем. Вот, и, короче, я стал работать вот этим вот тестировщиком. Через год, глядя на это дело, жена, как раз у нее контракт кончился в Стэнфорде, она ко мне присоединилась, она стала 2 тестировщика, мы стали получать какие-то несусветные, по нашим понятиям, тогда деньги. Мы купили квартиру, тут, я не знаю, там что. Потом, да, и вот началась эта школа. И время было депрессивное. То есть, была рецессия, была очень безработица, прилично, процентов там 9, вот, это много. Вот сейчас там, может быть, 3,5, понятно, тогда было 9, это много. И было много советских эмигрантов, которые все такие образованные там и все такое, но по-английски не очень. И, ну, как, грубо говоря, без профессии. То есть, напрямую не переносится. Ну, допустим, учительница русского языка в молдавской школе. Вот она, ну что, вот она. И я вот начал вот эту операцию такую обучающую параллельно с работой. Что, и она так быстро поперла. То есть, скажем, через год нас уже знала каждая собака здесь, в Кремниевой долине. Еще через пару лет нас знала вся Америка. И, ну, так оно пошло. Вот и сейчас есть, то есть у нас вот...
Ну, то есть, смотрите, вы до сих пор работаете по найму или у вас уже какой-то свой бизнес?
Нет, ну, я по найму прекратил работать в 96-м году.
Ну, там, да, и уже стали...
Наступил момент, когда это так разрослось, что я почувствовал, что я не додаю сразу всюду. То есть, я не додаю тем, кого я обучаю, и я не додаю там, где я должен инженером работать. Но поскольку инженеров много, а вот в этом в образовательном качестве я один, да, то я, ну, я, может быть, просто по характеру такой, что мне трибуна нужна, она выйти там, что-то такое, закричать «Ура!» там и так далее. Меня тут часто это самое, с Моисеем они меня, значит, это говорит, вот там, говорит, отпусти народ мой, вот взял наш народ эмигрантский и увел куда-то, значит. Я это называю, есть такая, в 60-е годы, когда был мальчиком, значит, там была такая идиотская шутка, было много идиотских шуток, но вот там подходят и говорят, ты что, записался и не ходишь? Говорит, куда? Говорит, как куда? В Союз печать, дерьмо качать, 3 копейки получать, понимаешь? И вот, значит, и я смотрю, вот эта иммиграция, она как Союз Печать приезжает. Понимаете, приезжают люди, образованные все. Это же не то, что они там, понимаете, вот. У меня первые классы, там у меня кандидатов наук, наверное, там процентов 20-30 было. Непристроенные люди, понимаете, они привыкли как-то, ну, социальный статус какой-то иметь человеческий. И вот, значит, и вот я из этой Союз Печати, где дерьмо качать и 3 копейки получать, я их переводил как бы в американскую мечту, когда они там через год дом покупают. Прошло 3 года, этот дом в цене удвоился. Представляете?
Вы знаете, вообще-то это классика. Вот нам рассказывали, как профессор приезжает в Нью-Йорк и работает таксистом. Да, вот это такая
была. Ну, поначалу. Да. Поначалу. Ну, конечно, почему нет?
Ну да.
Ну, надо жить. А сейчас очень многие приезжают там на траке ездят. И,
ну... А сейчас много народу едет вообще?
Другими каналами, чем, допустим, раньше, да, но, конечно, через мексиканскую границу вот идут тысячами, там просто поток.
Нет, такой. Я имею в виду из просторов СНГ.
Я вот про них и говорю, просторы СНГ.
То есть они делаются мексиканцами, потом...
Нет, вместе... безвизовый изъезд в Мексику, правильно?
Нет, в смысле, они вместе с мексиканцами одной толпой и пошли через границу и потом...
Мексиканцы сейчас не ходят. Сейчас оттуда, если испаноязычные, то это Гондурас, Сальвадор, Гватемала.
Ну, да.
Мексиканцы сейчас не ходят, и у них сейчас нормально там. Вот, поэтому, ну да, там из Армении сейчас многие идут. И много, там много народу. И с Украины идут, и с Украины сейчас немножко другие каналы, ну, неважно. Yeah. Вот, поэтому, поскольку перестали давать визы туристические, раньше он приезжал по турвизе, подавал на политическое убежище. Сейчас он не может прилететь в страну, поэтому он летит в Мексику безвизово, заходит на границу, и на границе говорит, мне, пожалуйста, политическое убежище. Его на пару дней помещают там, такую миграционную, ну, КПЗ такую.
Извиняюсь, он с российским паспортом говорит мне, политическое убежище. Да, я вот российский гражданин, добрался.
Ну, конечно, он не заходя на территорию США, это говорит. Он подходит, там окошечко, и говорит, мне вот политическое убежище. Их там гоняют, чтобы они не очень подходили, но это другая история. Вот, мне политическое убежище, пожалуйте, законы, все работает. Значит, его там куда-то оприходуют. Кому браслет повесят, там, кому там без браслета, с детьми, без детей. Ну, там уже не важно. Они дальше проходят страну. И тут вот так... Это очень большой, очень. Я думаю, это сегодня основной поток такой по массовости. Есть лотерея Green Card, там 55 тысяч человек в год, но там, может быть, из стран СНГ, может быть, 1020 каждый год. Есть замуж, есть там по рабочим визам, есть предприниматели, есть там какое-то количество, очень незначительное, категорий, по которым можно приехать. Допустим, там экстраординарные способности. Под экстраординарные способности в принципе подводят легко не только там, скажем, кандидата наук, у которого есть публикации, но подводят, например, там хорошего опытного программиста. Там делается несколько публикаций, делается выступление на пару конференций, вот он уже экстраординарный, вот он получает сразу грин-карту. Прям приезжает в страну с грин-картой. Поэтому есть какие-то каналы, они не массовые, никакой из них не массовый. Так, по чуть-чуть.
Ну, слушайте, вот сейчас с этой мобилизацией, да. В общем-то, основание для такого политического беженца просто, ну, бриллиантовое.
Нет. Нет, значит, для того, чтобы вам дали политическое убежище, вы должны сказать, что лично вам угроза, из-за которой вы не... Есть угроза, из-за которой вы не можете вернуться. Значит, что касается мобилизации, вот надо было бы повестку предъявить. Но повестку предъявить вы из страны не уедете.
А ну да, если у тебя уже предъявили, ты уже приплыл, да.
Да, да, catch 22 такое, понимаете? Поэтому, может быть, надо уехать, потом пойти там родственникам попросить повестку, переслать ее, ну что-нибудь такое. Вчера как раз вот выступала там пресс-секретарь Белого дома, и она сказала, что мы приветствуем, как, да. приглашаем вот тех, кто там бежит от мобилизации и готовы в установленном порядке, там, сказать, каждый случай отдельно рассмотреть. Но она могла и не приглашать. Это закон и есть закон. То есть они не сделали специальные программы для тех, кто бежит от мобилизации. Они на общих основаниях.
А, Михаил, а вот как бы вы сказали сейчас, Америка продолжает оставаться страной возможностей?
Вот, конечно.
То есть для тех, кто приезжает сейчас, какие перспективы? Работы много, да?
Работы очень много, любой. Но я сейчас объясню. Значит, вот мы жили в СССР, так? И мы знали. Это, для этого не нужно быть именно евреем или там принадлежать какой-то дискриминируемой группе. Немцы тоже были, кстати, дискриминируемой группой, насколько я понимаю. Но ты просто знаешь, что ты никогда не сможешь реализовать полностью свой потенциал, потому что тебе не дадут. Тебе просто не позволят. Здесь на тебя всем в хорошем смысле наплевать. То есть, делай, чего хочешь. Так? Ну, закон не нарушай. Делай, чего хочешь. Расти, куда хочешь, как хочешь, где хочешь. Никто тебе палки в колеса не ставит, никто тебе не мешает. И в некотором смысле, как бы, особо ты никому не нужен. Да? Ну, и в том смысле, чтобы тебе мешать тоже. Вот мы смотрим, например, сравниваем с Канадой. В Канаде там, как бы, социальная, как бы, этот матрасик социальный снизу, да, чтобы не упасть. Он намного жирнее, чем в Америке. Угу. Вот, может быть, ближе к той же Германии там, или к Евросоюзу, Австрии. Вот. Но за счет этого нужно собрать налогов побольше населения. Поэтому вот мы видим очень много канадцев здесь, в США, которые там, он понимает, что он там так не прыгнет. То есть там лучше тому, кто хочет не упасть. А тому, кто хочет реально прыгнуть, ему надо сюда. То есть вот этот люфт между социальной вот этой подушкой снизу и ограничением сверху, он здесь намного-намного такой высокий.
Да, вот в Австрии это очень-очень ощущается. Очень ощущается. То есть здесь
прыгнуть?
Да, можно приехать богатому уже и жить. Здесь заработать, сделать капитал. Здесь можно работать по найму, получать хорошую зарплату, нормально жить, если ты устроишься работать по найму.
Да,
но сделать капитал здесь невозможно. То есть вот приехать с нуля, сделать капитал, это не страна возможностей.
Вы знаете, мы как-то были в... Вы знаете Аугсбург, да, там в Баварии?
Это Бавария, да. Это
да, Германия. Бавария. Вот мы там к друзьям заехали. Значит, заехали к друзьям, и там пришла соседка. Соседка врач, там не помню, кардиолог, допустим, сейчас не помню точно. И она объясняет, что вот на Аугсбург есть там три лицензии на кардиолога. И она вот вроде там сдала все экзамены и все, но как бы нет, не может практиковать, потому что вот это цеховщина средневековая. Да? У нас ты можешь в любой деревне там открыть там 5 офисов, тебе никто не... Ну, открывай на здоровье. Вот. В Париже мы как-то ходили там, русскоязычный экскурсовод местный, французский такой, он родился во Франции. И он говорит, вот там какие-то замки, вот там поедем в замки. Мы говорим, что-то мы устали. Он говорит, ребята, вы не понимаете, это не каждый экскурсовод туда может приехать. Привезти, в каком смысле? Он говорит, ну, для того, чтобы вот есть замки, и чтобы туда группу привезти, экскурсовод должен иметь лицензию.
Лицензию, да.
Получить которую может только рожденный во Франции гражданин Франции. Я говорю, подожди, а вот из Вьетнама там, допустим, девочка, там, гражданка, и она не... Нет, говорит, она не получит эту лицензию, надо родиться во Франции. И я думаю, боже, вот эти люди, они типа демократию какую-то там на весь мир, да, там распространяли. Здесь намного свободнее. Делай, что хочешь. Никакого
разницы. Вы знаете, вот это странная история про Францию, потому что это вот в Австрии тоже экскурсии может водить только лицензированный экскурсовод. Но им может быть включительно иностранец. Если он пройдет курсы, ну, сдаст экзамены, получит лицензию.
Во Франции
какое-то действительно нарушение.
Тоже, еще раз, тоже. Самое. Но есть какие-то замки, показывать которые может только рожденный там человек. Это было 20 лет назад, я не знаю, как сейчас, но просто мы тогда просто офигели.
Я так думаю, вот, если бы кто-то пожаловался на это в Европейский суд, то Францию бы наказали.
Может быть, да.
100%.
Но, тем не менее, вот в Боснии, например, да, если вы знаете эту историю, там у них как бы положено, что там сразу три президента у них там от трех этнических общин.
Да.
И там был суд, значит, судили в европейском суде один цыган и один еврей. Подали, значит, в европейский суд, что почему это цыган или еврей там не могут. Европейский суд принял решение в их пользу, но так оно там и осталось. То есть, ничего, ни на что не повлияло. Ну, то есть, вот есть...
Не знаю насчет еврея, но цыган там действительно много. Вот.
Дело не в том, сколько. Дело в том, что он должен быть либо боснийцем, либо там...
Сербом,
либо хорватом.
Там же ты должен быть от квоты Боснии, от квоты, так сказать, Республики Сербской и албанской, видимо, меньшинство.
Нет, не албанская, там хорватская.
Хорватская,
процентов 10. Но еще раз, вот в этой квоте ты не можешь быть, скажем, там в сербской квоте, не будучи сербом. Ты не можешь быть там в хорватской квоте, не будучи хорватом. И они судились... Европейский суд был на их стороне, но тем не менее, ничего не изменил. Я не к тому. Мы говорим про Америку как страну возможностей.
Да.
Вот не ограничен. Вот все твое. Вот о чем ты подумал, вот куда ты пошел, все твое.
Ну, законы, то есть, при наличии, законы не нарушают. При наличии мозгов, энергии, ну, пожалуйста.
Я же все время вот с иммигрантами имею дело, с новичками и так далее. Вот у нас... У нас есть паренек один, он приходит раз в год, у него такой творческий отчет у нас на канале рассказывает. Он приехал 6 лет назад из Татарстана и открыл бизнес по обслуживанию и установке кондиционеров, вот там, электрооборудования и так далее. У него вот я не знаю, там, какие миллионы он там зарабатывает, но просто... Вот, всю бы не монополизировал, но как бы организовал. Он франшизы там продает от своего бизнеса и так далее. То есть никто ему не сказал, а чего ты вот тут вот, с акцентом или там из Татарии, там, или из России, и там еще откуда-то. Да все твое. Вот хорошо ремонтируй, хорошо устанавливай, весь бизнес твой. Вот билдинг, где я сейчас сижу, здание коммерческое, у меня здесь офис. Вот он обслуживает все это здание.
Михаил, вот смотрите, вас довольно много в социальных сетях, в различных. Вы про это не расскажете? У вас YouTube-канал? Вот,
я
вас...
в основном в YouTube-канале.
В основном YouTube у вас, да?
Да, значит, так, это тоже случайно все произошло исторически. Я просто, ну, мы тут живем в долине, мы, в общем-то, знаем новинки, что происходит. Вот это, когда YouTube, значит, возник, я думал, вот чтобы мне там этот YouTube, ну, потом, ну, это хранилище хорошее, можно видео повесить, ссылку дать, и он там лежит. И я, поскольку у нас такая школа, и приезжают люди в Америку, я часто встречал их там в аэропортах и так далее, и еще форум, есть такой форум, очень известный для участников Green Card лотереи, называется «Говорим про US», «Говоримпро.us». И вот я на этом форуме, значит, там как-то активно, так сказать, участвовал, и когда видео снимал, я туда вывешивал, но чтобы люди, которые общаются, чтобы они видели друг друга. И, собственно, и даже не думал об этом вообще, но вывесил и вывесил. Потом смотрю, там какие-то 1600 подписчиков. Я думаю, а кто эти люди? Чего они хотят? Зачем вообще нужны подписчики? То есть я вообще этого не понимал ничего. Но в какой-то момент я сказал себе, ну, если я все равно видео вешаю, давай я как-то буду их там ключевыми словами описывать, uh-huh. чтобы больше народу посмотрели. Когда ты начинаешь описывать и смотреть, как выходит, ты начинаешь видеть, что выходит, кроме тебя. И наиболее типичным таким, что выходит, там выходит такое, например, хочешь попасть в США, там, поступай в ракетные войска. Вот, такого плана. Я думаю, блин, это людей, которые живут в США и что-то рассказывают, было человека 3-4, но они какие-то были начинающие, ни денег, ни опыта особого, ничего. Ну, такие не... И я понял, что если я не расскажу, так некому рассказать. Сегодня бы я не стал, сегодня полно народу. А тогда не было никого. Вот было 5 человек там всех вместе. Я начал делать этот канал, это было в 2011 году. Вот. И в 2011, 2012, там вот это все пошло. И у меня, конечно, есть аккаунт в Фейсбуке, но я практически не живой. Всюду есть, но в Инстаграме. Вот сейчас я начал, наконец, там заниматься своим Инстаграмом, потому что раньше как-то я вообще... Мне это не нужно было. А YouTube, ну, поговорить, понимаете, там вышел.
Абсолютно согласен, да.
Там, не хочешь, не смотри, там, что теперь.
Ну, да.
Но получилось, что какое-то время, ну, вот не прямо сейчас, а, допустим, еще года 2-3 назад, наш канал был, наверное, самым раскрученным каналом по, ну, на русском языке про Америку. Сейчас появляются люди, которые другую задачу решают. Они создают такую платформу, как бы, для рекламы. Поэтому им нужно привлечь много-много народу каким-то таким содержанием, которое массовое. Массовое содержание, ну, оно такое как бы легкое, оно легко, оно не требует знания предмета. То есть ты посмотрел там в 5 местах, собрал, сделал, и уже вроде ничего. То есть когда вот те, кто в Америке живут, и это как бы немножко знают изнутри, они смотрят на это, ну да, но там много ты там не узнаешь. Вот только то, что вот так можно вот подсобрать. Но они создают какую-то платформу, у них там собирается, может быть, миллион подписчиков, они могут брать какие-то деньги за рекламу. И вот ради этого, то есть коммерческий проект по размещению рекламы. Вот их сейчас есть, может быть, там штук 5. И они как бы по количеству подписчиков там подавляют. Но те, которые как бы по содержанию там и так далее, у меня 258 тысяч подписчиков. Вот. И там, ну, тема ограничена, потому что все-таки это потенциальные иммигранты. Еще ходят люди, которые интересуются нашей школой, тестированием программного обеспечения. Плюс я, ну, мне в охотку, в удовольствие. Я денег не беру, но вот, например, когда человек приезжает по лотерее в США, он должен адрес указать, куда ему пришлют документы. Ну, а не у всех же адрес есть. Вот да. Я сижу, вот вы видели, да, ко мне ребята приходили.
Да.
Вот эти конверты, это почта такая есть, называется у нас, Priority Mail, вот они шлют. Вот это Green Card. Вот сейчас пришли ребята, 4 забрали, да, вот, там при вас. А вот это номера социального страхования. Вот там, смотрите, сколько. Я даже не знаю, как тут показать, вот сколько их тут есть. Вот, я их получаю, они мне присылают большие конверты. Такие, вот они присылают такие большие конверты. Значит, я беру их, да, сюда вкладываю и так в ящик бросаю. За год проходит, ну, наверное, 2-3 сотни. То есть, в этом смысле у нас есть какая-то такая известность. Ну, и мне походку, я не знаю.
Можно я вам вопрос такой иммиграционный задам? Мне да. присылают какую-то рассылку постоянно, какие-то инвестиционные программы, там 800 тысяч или миллион долларов, и как-то в какой-то проект одобренный, и там есть одобренные какие-то посредники. А вот это что такое? Это для богатых людей какой-то вариант или что это?
То есть, смотрите, иммиграция в США официально перекрыта полностью. То есть, просто смерть. Никаких возможностей нет. Но... как во всяком полном перекрытии, есть какие-то исключения. Исключением является, например, вот лотерея Green Card. Да, там для разнообразия, так сказать. 55 тысяч в год. Исключением является воссоединение семей. Прямое родство. Родители, дети, братья, сестры. Ну, там сроки ожидания. На братьев и сестер довольно приличные сроки ожидания. Ну, можно. Есть по рабочим визам. Люди приезжают и потом... им можно спонсировать грин-карту. Есть там по особенностям всяким выдающимся там и так далее. Есть по... чего там еще? Брак я говорил, да? Вот по бизнесу есть. Предприятия могут, которые в разных странах имеют отделение, могут переводить внутрикорпоративным переводом с последующим оформлением грин-карты. То, что вот вы говорите, есть такая программа для инвесторов. Который говорит так, что... ну, там сумма, она недавно менялась. Там раньше было 500 тысяч для глухих районов и миллион для более-менее нормальных. Нужно было положить. Сейчас вроде даже больше надо. Ну, неважно. Значит, если у тебя есть деньги, ты кладешь их в проекты, которые сертифицированы государством. Не просто так. Вот, ты кладешь в этот проект, и фактически на 2 года твои деньги там замораживаются. Ну, на 3, может быть. Значит, 2 года у тебя есть временная грин-карта. Но это грин-карта. У тебя вся семья может работать при этом. Допустим, вот я живу в Москве, да, например. И у меня есть квартира там двухкомнатная. Там вот у меня была в Хорошовом дневнике квартира. Значит, эта квартира сегодня стоит, может быть, я не знаю. Допустим, она стоит там 1 200 000. Там, вот, я продаю эту квартиру. Я кладу 1 000 000 в сертифицированное это дело. Мы приезжаем всей семьей. Муж, жена, там, дети. Муж, жена могут работать при этом. Да, то есть мы уже можем зарабатывать, там, я не знаю. Дай бог. И при этом наши деньги там где-то крутятся. И через 2 года у нас будет постоянная грин-карта. Ну, 2,5. Ну, даже 3, пока там все это крутится будет. Потом я могу забрать свои деньги и идти дальше. Я не то, что у меня отняли эти деньги, я их вложил куда-то, я могу потом забрать. И там может быть небольшой прирост, может не быть никакого прироста, там еще чего-то, это уже отдельный вопрос. Но не то, что вот у меня деньги совсем забрали. Вот. Другое дело, что посредники, в чем, собственно, их функция, чего они хотят и так далее, и так далее. Я видел жульнические проекты, когда люди сами там сочиняют какую-то фигню. Есть официальные, сертифицированные. Очень много китайцев там участвует, знаете, вот есть прямо. Среди китайцев это очень-очень популярно. Среди наших. Понимаете, что получается? Если у тебя есть такие деньги, то гораздо проще там сделать там кейс по политическому убежищу и вообще всей этой фигней не заморачиваться. Или фиктивный брак. Или. Ну, еще раз, это.
Ну да.
К примеру. Вот, или неэффективные, как хотите там это назовите. Но, во всяком случае, можно за гораздо меньшие деньги и гораздо более эффективно это решить. И такой пример, допустим, вы можете прийти к работодателю, ну, там, скажем, какая-то русская там компашка, там, не знаю, может, там работает 15 человек, и ты можешь сказать, там, сделай мне грин-карту. Можно ведь не рабочую визу делать, а сразу грин-карту. Например, вот вы ко мне приезжаете, у меня по рабочей визе, и я в это время оформляю на вас грин-карту. А можете сидеть дома, и я сразу оформляю на вас грин-карту, и мне там в иммиграцию говорят, а что ж так, пусть бы он на тебя пока работал. Я говорю, ну, у нее там жена, а жена не сможет работать. В общем, мы делаем так, чтобы они могли вместе приехать и вместе работать. Так тоже можно. И это не будет стоить ни 500 000, ни 1 000 000, и это не занимает так много времени и так далее, и так далее. Можно упаковать человека на экстраординарность. Там и статьи
вам. Ну, вы не выдавайте все сразу секреты.
Нет, я просто рассказываю, что вам там есть люди, которые это хорошо делают. Вас упакуют там 20 тысяч, 25 тысяч. Вам делается там несколько авторских свидетельств, там какие-то публикации, выступления там, выступления здесь. И Вы представляете, кого я видел, вот каких людей я видел, упакованных. Вот у меня в школе довольно много таких учатся. То есть он вроде приезжает, а работать надо где-то. Вот они приходят учиться. Поэтому это уж совсем должен быть человек, ну, как бы, ну, я не знаю, что за инвестор такой, что он не может там за гораздо меньшие деньги и быстрее это все сделать.
Ну, или это должен быть инвестор, для которого миллион это не деньги.
Ну, или так.
Просто достал из кармана, отдал и забыл.
Ну, может быть, так ему проще, я не знаю. Да, но, во всяком случае, проще. Есть гораздо более такие эффективные пути. Ну, можно и так тоже, да. Это небольшая программа, там за год проходит, ну, не единиц, там несколько сот человек за год. На всю страну.
А вот смотрите, один такой вопрос. Такой вопрос политический, да?
Да.
Вот сейчас все боятся, что кто-то может кинуть бомбу. А Америка сказала, что если он кинет бомбу, мы ответим. Вот Америка ответит, и чем Америка ответит? Вот у нас какой-то информации, вот такой-то более детальной, нету. Вот чем Америка ответит? Вот кинули бомбу, дальше что?
Понимаете, у нас ведь тоже об этом не то, что вот всюду рассказывают или как-то обсуждают. Говорят, мы ответим. Они свой ответ уже им так передали, да? То есть, чтобы там понимали, какой будет ответ. Точно так же, как Байден там вот с ноября месяца до февраля он носился и все пытался им объяснить, что не надо нападать на Украину, что вот мы вам вот это, вот это, вот это, вот это. Еще при этом говорят, войска мы, конечно, вводить не будем, но мы вот это, вот это, вот это и вот это. То же самое сейчас происходит. Значит, они говорят, если вы идете на следующий уровень эскалации, ну, допустим, что такое мобилизация, да? Чем можно ответить на мобилизацию? На мобилизацию можно ответить дополнительным вооружением. Ну, потому что, да, если тут растет, значит, на этой стороне на весов, значит, надо и на эту положить. Допустим, там референдумы, да, там, значит, для чего нужны референдумы? Ну, во-первых, это нарушение, так сказать, международного права и так далее, можно накинуть каких-то санкций, вот они сейчас там рассуждают, да, там, алмазы не покупать, там, еще что-то. Вот, а если уже пошла такое мочилово, что ударили там тактическим ядерным оружием, то есть как бы шантаж идет, да, шантаж типа, знаете что, давайте так, вот мы сейчас тут, вот где мы тут стоим, замиримся, войну прекратим, а это уже у нас останется, да, вот мы так. Иначе вот ядерное оружие, зачем вам это надо, никому не надо и так далее. Газ отключим. Значит, и Запад, как бы он перешел уже в такую фазу отношения к этому, что не боятся и не могут себе позволить испугаться. Потому что если ты сейчас испугался, то завтра у тебя заберут все. Потому что вот сейчас сказать, вот ядерная бомба, значит, отдавай Литву, отдавай Польшу, отдавай Францию, отдавай Португалию.
Ну, да.
Поэтому, как бы, ну что. И они... Мы не были там, понимаете, мы не знаем, какие угрозы они ему там делали. Но я из того, что вот говорят, что нам не нужно отвечать ядерным же ударом, то есть того оружия конвенционального, которое есть, достаточно, чтобы все вопросы порешать. То есть как бы по центрам принятия решений, то есть конкретно лично вот этот вот товарищ, который воду мутит и так далее, так далее. То есть сегодня конвенциональное оружие настолько мощное, и там и любой бункер тебя пробьет и так далее. Поэтому
еще вопрос.
Они не хотят мусорить в природе, они не хотят создавать очаги загрязнения.
Это десятилетия потом все это устранять.
Да, да. Во всяком случае, они не боятся. Они
так совершенно. Михаил, вот такой вопрос на эту же тему. Как в Америке комментируется позиция Европы? Ну, вот Европа, да, есть Польша, есть там Чехия, есть страны Балтии, да, которые, ну, в общем-то, грудью встали, все дают, что могут. И есть страны, которые жуют сопли. Вот откровенно жуют сопли.
А есть еще, есть гораздо хуже, как Венгрия, например, чем, ну, просто сопли жуют.
Венгрия, ладно, она, так сказать, да. Какой с нее спрос, что с нее толку?
Спрос,
а
в том, что
Германия...
спрос в том, что когда нужно проголосовать единогласно, то она перекрывает принятие решений. Но смысл... Американские такие источники, они довольно, как сказать, отстраненные. То есть они не говорят, вот этот вот он гад. Да? Они говорят, есть различия в подходах. Там, допустим, есть какие-то традиционные связи, есть там еще что-то. То есть они очень мягко, очень-очень мягко. Вот если послушаете там, допустим, русскоязычных там комментаторов, да, то они довольно жестко ругают. Вот. А так американские. Тут еще тоже какие-то генералы есть, которые комментируют, и там политики, которые комментируют. Я бы сказал так, что если читать исключительно американскую прессу, вы не сильно поймете, что происходит. Не сильно. То есть они так.
Ну да. А вот в Америке с буквами Z кто-нибудь ездит или нет?
А я тут сцепился с одним идиотом. Он оказался португальцем. Вот. Да, вот так выяснилось. Значит, и там и мы ему говорим там нехорошо. Вот. А он, ну, в общем, он такой оказался, вот нацик такой. Вот. Ну, нет, с буквы Z не ездит. Говорят, знаете что? Говорят, что в Майами много или там в Нью-Йорке. Ну, вот в Кремниевой долине я одного только вот такого видел и все.
Довольно в Майами, много, наверное, владельцы недвижимости.
Там много, там сильное присутствие. Вот у вас флажок висит, вот у нас тут по Кремниевой долине ходишь, не скажу, что на каждом втором доме, но так на квартал, через квартал у кого-нибудь да висит.
Флажок.
Флажок висит, да. Ну, я не думаю даже, что там живут люди с Украины, но просто они как бы...
Ну, сочувствие.
Просто сочувствуют. Сочувствуют, да. Да. Так что... Я не вижу никакого негатива. Вот, допустим, вот мы идем там по-русски разговариваем, там с женой, например, да? Или там с собачкой пошли гулять, а там другие собачники, и там они слышат, что мы по-русски говорим, там никто ничего, наоборот, подходит, ну как там, что там происходит, расскажите там что-то такое. Никакого негатива я не видел. То есть к людям, которые здесь, никогда не видел, не слышал. Другое дело, что я не видел никогда и никого здесь, ну, может быть, один человек попался, русскоязычных, которые бы были пропутинские, вот в этом смысле, в этом конфликте конкретно. Вот крымнашевцев тут было сколько хочешь. А вот, вот чтобы сейчас, я даже не знаю.
Ну, это слишком, конечно, конечно. Никого. А вот смотрите, а вот, ну, вы или ваши знакомые, остаетесь вы в каком-то культурном пространстве российском, то есть российские звезды, российские писатели, там, вот Акунин, все. То есть, или вы уже вышли из этого?
Мы можем посмотреть какой-нибудь сериал. Жена у меня любит какие-нибудь сериалы посмотреть. Вот, но не больше там. Не, ну я не могу. Я, когда эту попсу современную, это не мое, и я не знаю. Пугачеву там...
Ну, Пугачева это еще с других времен. Это...
Ну, так это вот с нашего. Да, как говорила, наше... моя мама говорила, что люди всю жизнь поют песни, которые пели в молодости. Вот мама все время там пела Шульженко, и очень певунья такая была хорошая. Она все время там Шульженко и Утесова пела. Понимаете? То есть она была на концертах у Утесова.
Михаил, смотрите, теперь вопрос немножко такой, экономический и бытовой одновременно. Вот мы в Европе сейчас очень конкретно почувствовали, ну, у нас кризис, да? То есть у нас выросли цены на газ, на горючее, у нас растет цена на электроэнергию, то есть у нас, ну, евро проседает сильно, очень сильно проседает евро. То есть в Европе вот эта война, сначала пандемия, потом война, вместе вот этот комплект оказался, ну, немножко, ну, сильнее, чем хотелось бы. Как с этим, как это сказывается на вашей жизни, вот на ваших бытовых, на ваших счетах за коммуналку?
Один в один. Вот тоже, все, что вы рассказали, все то же самое у нас. Продукты подорожали заметно, серьезно подорожали, процентов на 30 подорожали использованные автомобили, БУ, из-за того, что нет микросхем делать новые, соответственно, на старые больше спрос и больше цены. Я вот машину купил, недавно поменял, 4 месяца ждал, Мерседес. У меня знакомая год ждала Теслу, год. Мы Теслу брали жене, 5 месяцев ждали Теслу. Знаете, поэтому вот это вот, у нас тут паренек вот в нашем здании есть русскоязычный, он тут продает автомобиль. Вот, он говорит, там 35-40%. Значит, бензин, соответственно. Ну, если, скажем, там до пандемии мы покупали бензин, там, скажем, за $4 за галлон, то сейчас вот тут у нас, вот тут, 6.
Ну, а полтора раза, как у нас,
было 7. еще недавно было 7. Угу. Сейчас бензин снижается в цене, потому что опасаются рецессии, потому что поднимают базовую ставку, Федеральная резервная система, соответственно, боятся рецессии, соответственно, не нужно столько нефти, вот они уже закладываются на меньше нефти, вот нефть сейчас, там, я не помню, последний раз смотрел, было долларов 80 за баррел, но...
А электроэнергия?
Я не вижу разницы.
А вы живете в квартире или в доме?
В доме.
А отопление у вас как сделано?
Мы мало, у нас тропики. Но у нас есть то, что называется хитер. Хитер газовый. Uh-huh. Плита у нас электрическая. Хотя можно газовую по желанию. Ну, электричество. Я не знаю, в зависимости, значит, что бывает. Бывает, что зимой подтопить надо.
Ну, вот у вас зимой какой самый минимум температур в ваших краях?
Ну, зимой... Понимаете как, если днем смотреть, то днем там, ну, градусов 15, 18, 20 mm-hmm. есть. Но ночью может быть, там, допустим, там 3, 4, 5 тепла. Ну, снега тут нет, конечно, и там ничего не замерзает. Но, ну, бывает, надо подтопить. Вот. А бывает, что надо и кондиционер включить, но это может быть 2 недели в году. Тут в основном у домов-то и кондиционеров нет. Поэтому электричество... Понимаете, еще история какая? Есть люди, которые... живут вот от чека до чека. И для них, допустим, 10% вырос провиант. Да, да. Они должны просто перейти на другой провиант, там, подешевле. Мы как-то... Я уже не знаю, там, что стоит сколько. То есть я могу констатировать, что там стоит дороже. Жена, например, у меня замечает то, чего не замечаю я. Она говорит, вот раньше мы брали такое ведерко пластмассовое там, с огурцами полосольными, да? И оно было плотно-плотно набито этими огурцами. Mm-hmm. Такие они еще порезаны, четвертинками такие. Сосульки они у нас называются, icicles. Вот эти. Сейчас она говорит, слушай, они сейчас довольно плотно, не так плотно стоят. То есть можно свободно вынимать туда-сюда. То есть остается та же упаковка, но ну, по весу меньше. И вроде цена та же самая, но веса меньше. Поэтому это повсеместно происходит. И у нас другая еще вещь. Которые, может быть, у вас нету, я не знаю, там, в зависимости от ситуации, но у нас последние лет 6, наверное, идет какое-то фантастического уровня противостояния в обществе. Оно и раньше было. Но вот с появлением Трампа на политической mm-hmm. арене, оно, вот это столкновение, как бы, оно стало... сознательно используемым инструментом. То есть, если раньше это было проявлением интересов разных, то сейчас это просто сознательно разжигается. Понимаете? То есть, вот, как, допустим, там вот есть естественный природный антисемитизм, да? А есть, когда специально устраивается.
Подогревается, да.
Подогревается специально, сознательно, чтобы какие-то свои задачи решить. Вот у нас вот так. Вот эта стенка на стенку, она сознательно подогревается и очень сильно отравляет атмосферу. И очень много линий стало водоразделов. То, скажем, вот когда-то мы жили там, вот, там, ну, до Трампа, вот просто было какое, не скажу монолитное, но какое-то общество. Сейчас у нас появилось много линий водоразделов. Там Трамп не Трамп, там Путин не Путин, там вакцинация не вакцинация. Понимаете?
Беженцы вот не вот... беженцы, да?
Ну, беженцы не, у нас нет такого. Нет. У нас иммиграция в целом, да, у нас граница.
А, иммиграция и не миграция, да, вот это. Да,
у нас граница открытая, понимаете, и да. Через нее люди ходят миллионами.
Ну, там же пытались забор построить какой-то.
Ну, не построили же.
Нет.
Кроме того, там другое. Забор – это тоже Филькина грамота, потому что половина иммигрантов, которых у нас есть, нелегальных. Это не те, кто перешел там это Рио-Гранде со шмотками над головой. Ну, да. Это люди, которые приехали и не уехали. Они просто приезжают официально, у них виза есть, а потом они не уезжают. Это половина из тех там 12 миллионов нелегалов, половина въехали легально. У нас просто... То есть, конечно, забор поставить надо. В частности, его надо поставить для того, чтобы договориться, чтобы левые договорились с правыми о легализации тех, кто уже в стране. Потому что правые говорят, ребята, какой смысл их легализовывать, если мы этим только привлечем еще там 20
новые
миллионов.
Новые набегут, да.
Новые набегут. Поэтому сначала закрыть, а потом уже заниматься легализацией. В этом есть смысл. Вот. Когда-то при... Кто это был? Был момент, на 200-летие США объявили амнистию, тогда было 3 миллиона нелегалов. Значит, ну, там был такой комплексный закон, там и забор поставить. Ну, забор у них был типа плетень, такой смешной. Забор поставить, наказывать работодателей, которые там нанимают нелегалов. Это, то есть, как бы какие-то меры были приняты. Но в итоге все, что произошло, это легализация. А все остальное не работало. И стало еще больше. Вот тогда было 3 миллиона человек, а сейчас 12. Вот, поэтому те, которые справа, говорят, не, пацаны, так второй раз так не будем делать. Давайте забор какой-нибудь соорудим. Хотя забор ничего не решает. К забору нужна еще полиция, позиция жесткая по выкидыванию из страны тех, кто пересидел свою визу там и так далее.
У нас не, тех... не знаю, как это в Америке получается. Вот в Австрии такое, в принципе, невозможно. То есть человек без какого-то легального статуса, он очень быстро пропадет. А то есть он или должен ложиться на какое-то дно, жить, ну, в подвале, жить где-то, прятаться. Угу. Но попытка жить нормально... не увенчается успехом. Он ничего не сможет сделать, если он не легализовался.
У нас они рожают детей, которые сразу граждане США. У нас они работают, ну, как бы нелегально, но работают. У нас миллионы людей работают нелегально. Есть целые индустрии, которые стоят на нелегалах, в частности,
сельское хозяйство. И это не контролируется как-то, да?
Как-то. Ну, они налоги даже платят. То есть такая специальная форма для нелегала. Потому что нелегалы, работать нелегально – это один закон ты нарушил, а если ты еще налоги не заплатил, тогда закрушил второй и очень серьезно нарушил. Тебя никогда не легализируют, не легализуют. Поэтому они налоги платят, там как-то это все происходит. Дома покупают. И вот они тут, бизнесы у них. Нет, нет, их не прессуют, нет. Довольно либерально. Надо сказать, что к нелегалам и к иммигрантам в целом плохо относятся в штатах, в которых нет нелегалов и нет иммигрантов. А там, где их много, там к ним относятся очень нормально. И в Калифорнии, и в Техасе, и во Флориде.
Ну, то есть не замечают какого-то особого вреда от их присутствия, видимо, как-то так вот.
Это можно для политизирования очень хорошо.
Ну да.
Вот, допустим, там какой-нибудь нелегал кого-то убил, или там кого-то изнасиловал, или там что-то такое сделал. И вот пошла политическая кампания, просто чтобы собрать бабки. Ну, политические бабки собрать. А так нет, они, в общем, никому особо не мешают.
Михаил, вот смотрите, мы с вами проговорили уже больше часа. Да, честно говоря, я очень доволен, что вот на просторах интернета встретил вас, потому что мне было очень интересно. Мне было очень интересно. Я надеюсь, зрителям, которые посмотрят наш с вами разговор, будет тоже очень интересно. И я предлагаю, что если я вам еще не сильно надоел, нам накидают вопросы. Вот 100% нам накидают какое-то количество вопросов. Конечно. Если у вас будет время у самого отвечать на эти вопросы, вы отвечаете. Если нет, а я их просто
соберу. У меня есть время. Я очень свободный сейчас человек. Я свой бизнес разделил на две части. Угу. Первая часть – это кампус в нашем здании. Там студенты приходят, классы. Там. Это очень для меня хлопотно стало. Я уже постарше все-таки. Мне там уже не 35 лет, я уже там 66. Поэтому... я сказал себе, я буду заниматься плотно онлайновой частью. Вот у меня есть онлайн-программа, и вот я ей занимаюсь. То есть я это могу делать из Праги, могу делать из Мексики, могу делать там, и куда поехал, там из Нью-Йорка, из Флориды и так далее. Поэтому мы такие достаточно свободные люди, мы там можем поехать. Ну, с пандемией мы не очень едем. Но с Гавайей рядом, здесь Мексика, все близко. Вот. Собственно, Калифорния сама тоже курорт хороший такой. Вот, поэтому... я работаю так, чтобы вот выйти куда-то и работать, я работаю там, допустим, два раза в неделю там по полтора часа. То есть я должен быть в классе, должен вести урок там и так далее. Все остальное время я веду переписку, у меня очень много переписки там и в скайпе, и там и в каких-то других местах. У меня скайп основной инструмент для переписки. Вот. Но в общем и в целом я абсолютно свободен в планировании своего времени и так далее. Вот у меня тут офис, вот вы не видите, там вот у меня тут кресло стоит, я поспать там могу, если что.
Там, великолепно. Допустим. То есть я тогда соберу вопросы. Вот, вопросы, может быть, другие, более практические, потому что ну, жизнь в США все-таки это совсем другая страна. Ну, принципиально отличается от тех стран, в которых живут мои основные зрители.
А где живут
поэтому
зрители?
Наберем вопросы и поговорим с вами еще раз.
Где живут зрители?
Вот смотрите, у меня 40, от 40 до 45% это Россия. Около 25 до 30% это Украина, Беларусь, очень много Германия, Израиль.
У меня почти то же самое. У меня половина России, 25% Украина, и оставшиеся 25% это уже США, может быть, 10%, там немножко Канада, немножко Израиль, немножко Казахстан, немножко Италия, там Аргентина, я не знаю, откуда только не смотрят, но у меня еще студенты, понимаете, мы же онлайн операция, вот сейчас я делаю это все онлайн, поэтому у меня студент, вот нет такой страны Европы, чтобы у меня не было там студентов. И работающих там, в частности, там, у меня, ну, в Японии вот нет, а, скажем, в Австралии, в Новой Зеландии, там, во Вьетнаме, в Израиле, Индии, Пакистане, там, понимаете, в Эмиратах, там, где хотите. И поэтому, как бы, я привык к такому кругосветному такому, знаете, общению. Прикольно, очень прикольно. Я очень рад, что я дожили до такого времени. Понимаете, вот у меня бабушка, она была настоящий блогер. Но не было интернета. Вот полчаса там по телефону с кем-то. Я говорю, бабушка, а кто звонил? Она говорит, откуда я могу знать? Человек ошибся номером. Начал поговорить. У меня одна женщина есть, и она мне говорит, у меня муж преподаватель, говорит, в университете. И я могу вам, он когда с работы приходит, говорит, я могу сразу сказать, у него сегодня лабораторка была или лекция. Потому что если лабораторка, то он не выговорился. И он приходит домой, и ему надо еще догнать немножко. Вот, поэтому, так что. Я 50 лет преподаю, с 16 лет преподаю. Поэтому, как бы, так.
Нет, вы говорите просто великолепно. Просто заслушаешься.
Ну, спасибо. Да. Слушайте, а вы замечаете, вот что-то такое сейчас произошло, слушаешь там комментаторы какие-то, вроде люди там, ну, аналитики там или что-то, они перестали по-русски говорить элементарно грамотно. Вот эта вот мобилизация из 10 раз, когда говорят там мобилизованный, там 8 раз говорят мобилизированный. Причем они не говорят, проходит мобилизирование, они говорят, проходит мобилизация. А мобилизированные отправляются куда-то. Или вот говорит, там, а сколько там человек там в этом БТГ? Говорит, ну, от 200 до 500.
Ну да, одно слово так, а другое совсем так.
Да, но это же просто сплошь и рядом. Я думаю, как же так? Вы знаете, что никто не знает, куда Волга впадает? Вот попробуйте.
А я знаю, куда впадает Волга.
Ну, вы другого поколения. А вот вы спросите тех, кому там 35. А спросите у них, чем знаменит брат Ленина, Александр.
Да.
Они не знают, что...
Другим путем пошел.
Да, но они не знают, что был такой. И они не знают, что, собственно, он сделал. Да. Про мичуринцев? Я не могу рассказать анекдот про мичуринцев. Они не знают, кто такие мичуринцы.
Вы знаете, я, в общем-то, все это наблюдаю в комментариях. А, то есть, грамотность в комментариях, это просто. Это, у меня даже, я один раз не сдержался, сделал ролик, потом удалил его с канала. Ну, просто вот, просто возмутительно безграмотность абсолютно.
Очень многие пишут с телефончика, и там подскакивает, им подбрасывают они из-за этого.
Не так просто. К сожалению, не так просто. Там явно, ну...
Знаете, есть такой анекдот, как мальчик, значит, там к родителям тыр в спальню, значит, дверь пихает, она закрыта. Он туда в скважину смотрит замочную и говорит, надо же, говорит, и вот эти люди говорят, что некрасиво ковыряться пальцем в носу.
Да, запрещают мне ковыряться в носу, да.
Вот, да, поэтому, и вот так вот такие комментарии, да, такие.
Ну, знаете, как написано было, это говорит человек из прошлого времени, говорит.
Украину. Говорит, а Каспаша, а ты сам-то откуда? Он говорит, я с там Одессы. Он не скажет, я из Одессы.
Я с Одессы.
Он с Одессы, но вы Украина. Понимаешь, он не говорит с Одессы на Одессу. Нет. Там перещелкивает. Да? Ну, ладно. Это.
Ну, а мы понимаем.
Они политизируют. Слушайте, мне теперь говорят, знаете что? Мне говорят, что слово «западенцы», оно теперь неприличное. В общем, это украинское слово.
Неполиткорректное.
Неполиткорректное, потому что нет больше западной, или там восточной, или там центральной Украины, а есть некий монолит, А что же они на другом языке разговаривают? И как же так вот? То есть, оказывается, нет больше там... А еще говорят, нет, нет Западной Украины, есть Запад Украины, а есть Восток Украины, а вот там... Не знаю, Сибирь Западная есть, и Восточная есть.
Вы знаете, я сделал ролик про Литву, по поводу Литвы, сделал ролик про Литву, и мне пришло множество комментариев, что нельзя говорить Прибалтика, а нужно говорить Балтийские страны.
То страны Прибалтики, Балтии.
Они страны Балтии. На слово Прибалтика.
Да, да, страны Балтии. Типа Балтии. Как вот это слово, оно... ну, знаете, вот как, например, там Малороссия, да?
Ну да.
Вот в Российской империи, значит, не было слова Украина, а было слово Малороссия. И с точки зрения даже великодержавного чего-то там российского, Малороссия – это довольно почетно, это малая Россия, это не то, что там не поймешь чего. Но, ну, тем не менее…
Понимаете, да. Михаил, альтернатива – это была Великороссия. Вот если бы не было Великого, была бы Большая Россия и Малая Россия. Да. Ну, а вот Великая Россия и Малая Россия…
Ну,
вот
послушайте, она великий – это и есть большой. Речь шла о том, Большая Россия и Маленькая. Ну, неважно.
По нынешним временам Велико. Все-таки
великое. Ради бога, ради бога. Точно так же, как, например, там слово «жид» в славянских языках обозначало еврея.
Ну да.
От иудеи, да? Джудея, там, иудея. Там, да. Совершенно безобидное слово. Но исторически оно приобрело вот такой смысл, обидное, как бы, да. Что вот как бы вот еврей – хорошее слово, а там «жид» оказывается плохое. Там, ну, хорошо. Ну, вот. А вот я был в Любляне, например, да, там такое место, там три улицы так расходятся с площаденки, и там какой-то жидовский переулок, жидовское там что-то. Ну, просто слово в языке. Но если мы начнем политизировать язык, вот, поэтому я думаю, что вот так же, как слово «Малороссия» стало неприличным, потому что есть Украина, да, вот так решили, вот это неприличное слово, а это приличное. Хотя мнения могут расходиться, конечно. То же самое, вот теперь выясняется, что слово там «западенцы» там нет. Я думаю, что есть люди, которые зарабатывают политический капитал на оболванивание людей и на стравливание тех, кто хочет стравиться. Вот это их политический капитал. И самостоятельность Украины, ее суверенитет, ее достоинство и так далее, не решаются на поле вот этого в Украине или на Украине. Это как раз кремлевская история. Для Кремля очень выгодно, чтобы они друг другу морду начали бить за «на» или «вы». Понимаете, а в это время они будут там господствовать. Понимаете? Независимость у нас сейчас вот на поле боя решается. А не вот это вот там слово такое, слово сякое. Я просто в этом вижу, я в этом вижу происки таких либо кремлевских, либо таких полезных кремлевских дураков, знаете, которые работают на Кремль под видом там больших патриотов. Нет.
Ну, вы знаете, это еще Ильф с Петровым написали, что есть большой мир, а есть мир, где шарики «уйди-уйди», да?
Я не помню.
Есть где-то мир, где делается политика, где производится, так сказать, много полезного, а есть там, где вот занимаются вот этим словоблудием и считают, что это очень важно.
Ну, политики, они же вот, собственно, так и на манипуляции все стоит. Вот современная политика, она чисто манипуляционная. И вот эти манипулятивная. Вот эти вот сценарии, которые они отрабатывают. Когда ты отрицаешь все, да, ты никогда не признаешь вины ни в чем, даже частично. Все отрицается. Когда ты затягиваешь все, что можно затянуть, когда ты лжешь, и лжешь, и лжешь, и лжешь, и есть люди, которые уже кроме лжи ничего вообще не воспринимают. Поэтому так вот. Удивительный сценарий. Я вот смотрю вот на современных популистов, и там, допустим, вот там Муссолини, там Гитлер, вот эти один в один. То есть они по одному учебнику. Такое ощущение, что вот они в одной школе КГБ учились все вместе. Что американские, что там эти немецкие.
Ну, пока на это есть спрос, пока это едят, пока это хавают. Ну,
а всегда будут. Всегда будут.
Что поделать, да. Не все в академиях учились.
Ну, может, оно и слава богу, там есть кому работать.
Абсолютно. Нам проще.
Нам проще, да.
Нам проще будет.
Ладно, Михаил. Хорошо. Ладно, да. Давайте вопросы. И так соберемся в любой момент. Так я с удовольствием.
Да, я тогда попрошу зрителей отнестись как бы серьезно к подготовке вопросов, набросать их, накидать.
Давайте,
я тщательно все соберу. И мы с Михаилом поговорим еще
легко, раз.
Привет Западному побережью. я могу... далеко-далеко
восточнее. Знаете, что я еще могу рассказать? На самом деле, очень актуально сегодня, особенно для тех, кто в Европе находится. Мы можем про профессию тестировщика поговорить, потому что как у меня довольно... Профессию? Тестировщик программного обеспечения. У меня сейчас есть довольно много студентов оттуда. Я когда смотрю, как они работу находят, они быстрее находят, чем вот у нас в Америке. То есть, соотношение спроса и предложения в Европе намного лучше. Во-первых. Во-вторых, это быстро. Это там, можно бесплатно, можно за день. Какой черт? У меня есть курс. Я уже 3 раза записал бесплатный курс. На русском языке, правда. Для тех, кто хочет. Вот там СНГ, вот там бывшая Украина, это Россия, там Беларусь. Тогда у меня вот висит курс. Учись, но только учись. Там не надо много. Это действительно, вот когда вы говорите, что... там много не заработаешь, там туда-сюда, да, то есть жить можно, а там как-то вот еще. Ну, вот это способ хорошо зарабатывать.
Да.
Очень прилично зарабатывать, гораздо больше, чем ты заработаешь там где-то не в IT, например. И это конвертируемая профессия, ты с ней можешь и в Америку, и в Новую Зеландию, и куда хочешь, можешь в Англию. То есть это по всему миру есть. Это неплохо.
Это проблема, которую многие для себя решают по-разному. То есть, либо ты зарабатываешь много, но и у тебя много рисков, много ответственности и много шансов потом много и потерять. А либо ты спокойно работаешь, получаешь достойную зарплату, имеешь хороший дом, машину, ездишь в отпуск. И...
не каждый же готов брать на себя бизнес. Это ведь не работа. Бизнес – это образ жизни. Ты не будешь в бизнесе 8 часов в день работать. Ты будешь работать столько, сколько есть. Да. Это просто как бы такая формат самовыражения. Был у меня паренек один из Италии. Значит, будучи в Италии, я с ним встретился. Он подъехал, мы с ним поболтали. И, значит, он говорит, я работаю там на такой онлайновой платформе, 4 часа в день работаю и получаю там где-то там 800 евро. Я говорю, а что бы тебе не работать, например, 8 часов и получать 1600 евро? Он говорит, нет, говорит он, если больше 10 тысяч в год получаешь, тогда с тебя налоги берут, сказал он. Апа! И я думаю, о, как! Это интересно, правда?
Так что да, модель... это классика, да? Это классика, то есть человек иногда, то есть ему предлагают, ты хочешь больше работать и больше зарабатывать. Он говорит, нет, я предпочитаю больше отдыхать, мне вот этих денег хватает. А, конечно, я бы жил лучше с этими большими деньгами, но время – это товар, который цены не имеет.
Я знал паренька в Канаде, который получил травму. И... я ему говорю, ты знаешь, говорю, есть вот там, вот есть человек, который с этой травмой работает. Он такие снимает быстро, пару месяцев. Он сначала так зажегся, а потом я говорю, ну как? Он говорит, ты знаешь, говорит, я что подумал, если он меня там за пару месяцев снимет, значит, меня тогда с инвалидности снимут. А я-то придется там, или работать, или бесплатно, или там, а так мне платят по инвалидности, я сижу, ничего не делаю. Так оно пройдет, но там больше времени займет. То есть, разные стратегии оптимизации. Ну, хорошо. Давайте, значит, собираем вопросы и вперед. В общем, да, ладненько.
Большое спасибо вам за разговор.
До свидания. Счастливо.